Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня известнейший архитектор Евгений Ас. Евгеньевич, здрасте, дорогой.
Здрасте, Леонид.
Очень рады вас видеть. Евгений Ас – самый известный представитель целой династии российских архитекторов, насчитывающей уже три поколения. Архитектором был его отец Виктор Ас, при участии которого были спроектированы в Москве такие сооружения сталинской и послесталинской эпохи, как главное здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной, Центральный военный госпиталь в Красногорске и, наконец, жилой дом по Садово-Кудринской 28-30, в котором и по сей день живет наш герой. Архитектором был и дядя Евгения Викторовича Леонид Ас, всю свою жизнь проработавший в Ленинграде и тоже оставивший там по себе многочисленную память в камне. По стопам отца пошел и сын, Кирилл. При такой глубокой родовой укорененности в традициях отечественной архитектуры Евгений Ас – сторонник новых подходов к профессии и, в частности, новой модели архитектурного образования, которую он реализует на практике в созданной им 5 лет назад Московской архитектурной школе «Марш», во многом альтернативной по отношению к знаменитому «Мархи». Впрочем, альтернативный взгляд на вещи присущ Асу не только в профессии. В 2011 году он выступил с открытым письмом в адрес Союза архитекторов России, протестуя против того, что Союз вступил в Общероссийский народный фронт, не спрашивая согласия своих членов. Он же стал одним из активистов и кураторов проекта «Последний адрес», увековечивающего память о жертвах сталинских репрессий. Ас признает, специфика профессии архитектора такова, что в ней трудно оставаться гражданином и свободной личностью. Трудно, однако не невозможно. Высокопрофессиональный архитектор и свободный гражданин Евгений Ас доказывает это на своем примере.
Мне кажется, что неправильно было бы разговор с московским архитектором, сыном московского архитектора, не начать с темы нашего дорогого и любимого города. Вы, как назвали нынешнюю Москву, адом, не погорячились?
Ну нет, зачем? Я не всю Москву назвал адом, а некоторые определенные события, происходящие в ней. Я назвал Москву, не саму Москву назвал адом, а назвал... Нет, там немножко другой контекст был. Я сказал, что ад – это место, где царит плохой вкус. В Москве достаточно много плохого вкуса, отчасти это делает ее привлекательной. Но сейчас просто есть какая-то такая общая тенденция вот в праздничном убранстве Москвы, где плохой вкус становится таким назойливым, прям-таки таким стилем этого.
Еще таким гиперболизированным.
Ну да, вот и это, собственно говоря, и было поводом произнести эту фразу. Но вообще Москва, нет, отнюдь не ад. Я люблю Москву.
Понятно даже, хотя я не упомянул контекст, в котором были сказаны слова, но понятно, что имелось в виду все эти нынешние реновации во всем их объеме. Не только, я имею в виду, снос пятиэтажек, но все это выкорчевывание мостовых, перелицовку проезжей части.
Да. Все-таки я говорил именно о вот этих проявлениях отвратительного вкуса, которые все чаще появляются на просторах родного города. Это не имеет прямого отношения к мощению плиткой. Это не напрямую связано.
Да. Хорошо. А о мощении плиткой и прочем, вы видите в этом какие-то плюсы? Вот в этой реновации
Ну, несомненно, все-таки лучше, когда не спотыкаешься на тротуаре, и когда тротуар сделан ровно, и он и аккуратно. Другое дело, что в таком тотальном благоустроении исчезает какая-то, ну, самобытность, может быть, утрачивается что-то такое неуловимое, что связывает меня с образом Москвы, к которой я привык.
Например?
Ну, вы знаете, ну, я вам приведу такой пример. Вот это не имеет отношения к мостовой, но имеет отношение к улице. Но, например, мне очень нравились и продолжают нравиться подвешенные фонари над улицей. И мне всегда казалось очень красиво. Вот зимой особенно, когда они качаются, снег там. Ну, какая-то есть в этом поэзия, которая меня очень как-то согревает. Даже зимой. Вот. А сейчас такая тенденция, что, значит, вот как сказал мэр, что у москвичей над головой должно быть чистое небо.
Значит, это просто буквально... Безоблачное
да,
небо.
Да, прямо прямой текст. Вот. И я, например, этим огорчен. Мне кажется, в этом утрачивается какая-то самобытность. Может, это... Причем это можно было бы сделать очень элегантно, по-новому, но все равно оставить вот эту вот какой-то мерцающий, качающий, колеблющийся свет. Мне казалось, что это важно. Понимаете, есть такая... стандартные косметические операции, которые уравнивают всех, всех, так сказать, делают всех одинаковыми. Ну, можно так укоротить нос, там, ну, не знаю, да, так сказать, все увеличить грудь, не знаю. Ну, так вот.
И оставить без особых примет.
Оставить без особых примет. Вот здесь очень важно, мне кажется, у каждого города, это невероятно тонкая материя. Вот что, собственно говоря, отличает улицы Москвы от улиц Парижа, например. Есть же ведь вот можно по пунктам разобрать, почему они различаются. Вот. И сейчас этот такой общий евроремонт, мне кажется, до некоторой степени сглаживает такой вот эту вот такая тотальная косметика, делает Москву похожей не на себя, а на какой-то другой образ. Ну, какой-то силикон такой впрыскивается, который... С функциональной точки зрения это неплохо. Это, наверное, все в конечном счете хорошо, что тротуары ровные, как я сказал.
Но до поры до времени тоже мы видим, как это вдруг сдувает.
Это, понимаете, тоже такие технические проблемы, которые, как мы знаем, даже вот здесь тоже встречаются. Значит, это все поправимо. Но вот есть разница между косметологией и гримом. Да? Вот какая-то тут есть нюанс какой-то, вот так сказать, вот сохранить черты подлинности, сохранить черты какой вот лица, который отличает Москву от всех остальных городов. Вот это в этом смысле, вот если я ответил на ваш вопрос,
ответили. А вот по вашему ощущению, в самой, так сказать, основе замысла, вот для кого это делается? Для людей, для начальства, вообще для решения всяких и экономического освоения, что называется, бюджета.
Смотрите, это определенно есть, можно сказать, что это для людей делается, и, безусловно, наверное, в конечном счете имеются в виду все-таки потребители. Но здесь очень важна некая философия вообще городского строительства в целом. Ну, как бы я имею в виду не строительство здания, а как бы созидание города, да, вот как сегодня понимается город. И вот что произошло в течение некоторого времени, скажем там, 5 лет, в течение которых Москва стала благоустраиваться, это какой-то другой взгляд на город. Да? Этот взгляд на город, который был вот инспирирован там стрелкой, не знаю, вот какими-то инновациями городской жизни, которые там Сергей Капков ввел, да. То есть вот это вот в целом такое вот ощущение города как праздник, ощущение города как сцены, о чем многие наши критики с восторгом пишут, что вот такой вот город. Город-сцена, да, город-театр, в котором как-то вот все персонажи, так сказать, друг у друга на виду, и они друг перед другом щеголяют. Это такой город потребительский, город в высшей степени ориентированный на такие, буржуазные ценности, да, и город, в котором все покупается и все продается, в котором, так сказать, разлито благополучие. Вот. И мы прекрасно понимаем, что это такой философский тренд, да, который в конечном счете реализуется в виде вот таких мероприятий, которые осуществляются сейчас тотально по всей Москве. Ну, я думаю, что на этот вопрос, как вы его сформулировали, не так просто ответить, для кого это. Ну, вот почему вообще возникает, там, не знаю, всеобщий интерес к какому-нибудь к диетам там, или к шейпингу. Ну, вот так вот это как бы случается, да, и потом, знаете, вот обратите внимание, кстати, это интересная, так сказать, городская тема, каких учреждений в Москве, вот на мой, так сказать, такое, не проводил статистическое исследование, но на первый взгляд больше всего в Москве. Это салонов красоты. То есть я думаю, что никакое другое учреждение в Москве не столь популярно, как всякого рода институт красоты, салон красоты, центр красоты.
Маникюры всякие дела.
Какой, да. Угу. И вот, значит, просто диву даешься, во-первых, откуда столько взялось вдруг специалистов по красоте, и второе, откуда взялось такое количество потребителей этой красоты. Значит, ну, они, я не знаю, они, может, разоряются очень быстро, но в период, где я работаю, в Большом Афанасьевском, там открылся 6-й по счету на этом протяжении, не очень длинном.
Небольшого переулка.
6-й институт красоты. Значит, И вот заново отремонтирован. Значит, на это есть спрос. Это к тому, что какие тренды существуют. Угу. Да, вот тренд на красоту. Угу. Вот. И, соответственно, там эта красота более-менее она такая, ну, среднестатистическая. Ведь понятно, что вряд ли там какие-то такие выдающиеся скульпторы работают в этих салонах красоты, которые лепят каких-то там...
С многочисленным скандалом это вовсе не так.
Да.
Это вовсе не так.
Вот. И то же самое это связано и с городом. То есть возникают какие-то вот такие представления о том, что красивый город – это вот такой город. Вот он такой должен быть. И дальше вот эта вся линия, она развивается. Сейчас она уже там предположительно захватит всю страну. Да, уже сейчас благоустройство всей России грядет.
Это же все-таки эта форма какая-то несоответствующая сути, что Москва это такой благополучный, процветающий в смысле его народонаселения и жизненного уровня
мегаполис. В этом надо признаться, понимаете? Это не так просто в этом признаться, да? Потому что это какой-то другой тип дискурса, критический, да, что давайте, а теперь давайте посмотрим на то, что реально происходит в городе. Сколько там, какое соотношение между богатыми и бедными, вообще какие-то там, как устроена система обслуживания. Это все такие взаимосвязанные вещи, к сожалению, которые не очень-то обсуждаются в самом деле. Вот, ну, к примеру, можно сказать, там, да, я вот житель Малой Бронной этого района, по крайней мере, и вот у нас закрылся 2 года назад, закрылся замечательный овощной магазин, который был с дешевыми ценами и как-то существовал и помогал местным жителям, в общем, как-то, ну, без, так сказать, нормально покупать какие-то обыденные вещи. Но он не выдержал арендной платы, естественно, да, потому что на Малой Бронной арендная плата, так сказать, стремительно растет и становится уже совершенно недосягаемой. В результате бабушки, которые там постоянно покупали кефир и, там, не знаю, картошку, вдруг увидели, что там продается эротическое белье ажан-провокатор, да. Значит, вот ажан-провокатор, который я не видел, чтобы хоть кто-нибудь зашел в течение последних там 2 лет, но теперь там это есть, а овощного магазина нет, да, и когда я обратился, кстати, это было перед выборами мэра, я обратился непосредственно в выборный, в избирательный штаб Собянина с вопросом о том, как же быть с овощным магазином, они сказали, получив ответ, что вообще в целом в Пресненском районе с этим все в порядке, ближайший к вам овощной магазин есть на Пресненском валу. Ну, мерси, да, это очень приятно, да. Приятно об этом узнать. Вот. Значит, это какие-то взаимосвязанные вещи, примерно вот то, о чем вы говорите, как этот город устроен. Он устроен очень противоречиво. С одной стороны, у него есть такая классная косметика, с другой стороны, конечно, у него есть огромные проблемы, которые, там, так сказать, то, что на виду, а все-таки город, центр занимает ничтожно малую часть. Малую,
конечно.
Относительно всего города, и живет там очень мало народу. Вот. Но центр делает город. Это, собственно говоря, идентичность города определяется центром, конечно же.
Скажите, а вас привлекали вот к обсуждению и каким-то конкретных разработок вот этого, значит, преображения?
Ну, я участвовал в одном проекте, вот, в программе «Моя улица», но потом как-то благополучно ускользнул, потому что не нашел общего языка с заказчиками. Ну, как-то это очень сложно все, потому что это, ну, в частности, вот с фонариками, там, мы оставили фонарики, а потом сказали, что фонарики надо убрать, и надо не такие, а вот такие, потому что эти фонарики кому-то напоминают какие-то там, ну, не знаю, в общем, это чушь собачья, неинтересно рассказывать, в общем, То есть я в этом поучаствовал немножко и не получил от этого никакого удовольствия, признаться.
Я понял. А у вас есть вот какой-то, ну пусть он будет такой умозрительный, может быть, афористический, какой рецепт сочетания, соединения осовременивания города и сохранения его такой самобытности, его своеобразия?
Ну, понимаете, это вопрос, это очень такой творческий вопрос. Это, у меня рецепта нету, но это предмет обсуждения и очень тонкого и глубокого исследования. Такого, причем исследования не научного, а такого творческого исследования. Вот. Вот, а почему здесь так, а почему это вот не так, а эдак, и почему в других городах вот так, а вот почему в Москве вот такой бортовой камень, а не другой?
Ну, вот какие-то. Я помню, есть... вы очень сокрушались по поводу бортового камня на той же Бронной, да?
Я сокрушался, да, потому что мне очень жаль было вот тот старый битый бортовой камень, который гранит, который простоял там, не знаю, 100 с лишним лет. Почему-то был вынут и куда-то увезен, видимо, в щебень переработан. Ну, потому что он такой, ну, он обладал прямо вот какой-то живой исторической памятью.
Ну, конечно,
просто в
нем
было видно, что вот, вот
этот его, вот кусок... Его бы украсить, наоборот, какой-то табличкой, что он тут столько простоял как-то.
Ну, не знаю насчет таблички, но на нем просто какие-то были зазубрины, которые понятно, что
это открылись. Он действительно 100 с лишним лет?
Ну, да, ну, конечно, там... И на нем зазубрено от каких-то там, видимо, каретных колес, телег, да. Ну, что-то в нем еще жила какая-то и память. Вот. И мне очень жаль, что это исчезло. Мне кажется, что это важная часть. Вообще память – это важная часть города. Город – это инструмент памяти прежде всего.
А теперь уж... Углубимся в ваше, так сказать, прошлое, совершенно какое-то фантастическое, родословное, с одной стороны, аристократы, просто высшего, что называется, такого ранга, или, во всяком случае, очень высокого ранга, тоже с фантастической историей попадания в Россию, с другой, евреи, пардон за выражение, из черты оседлости. Вы как в советское время мы всегда говорили, евреи, то немного понижая голос. Немного с другой еврейской стороны. И вообще, на самом деле, я так подумал, если бы не Октябрьская революция, то пути вашего папы и мамы не пересечься бы. И не сидели бы мы тут с вами, не разговаривали.
Не сидели бы, да. Ну, да, это правда, действительно, такое обстоятельство есть. Октябрьская революция, может быть, и можно ее упомянуть в этом контексте. Хотя, мне кажется, что неизбежно происходило перемешивание, которое не только в странах, в которых не произошло, к счастью, Октябрьской революции, тоже произошли, так сказать, мезальянсы.
Ну, да.
Да, и, знаете, даже в... королевской британской семье Эдуард V тоже неудачно женился, да, как известно. Да. Вот, так что я думаю, что они бы друг друга нашли, потому что они оказались в одной культурной, в одной компании, да, то есть ведь все-таки независимо от революции, повторю, смешение, как бы такие перетекания из одной социальной страты в другую происходили на каких-то культурных уровнях. И понятно, что уже Серебряный век, вообще говоря, не разводил так серьезно аристократов от, скажем, мещан. Да, и разночинцев.
А вы знаете, вы наверняка знаете, что Булгаков взял фамилию вашего прапрадеда, Дюбреля Шапар,
да,
для своего персонажа в театральном романе,
да
где этот самый Комаровский Шапар де Бионкур.
Да.
Ну,
Тут, знаете, я про Дюбрея Шапарда есть смешное, при этом, потому что анекдотическая история, ага. Потому что где-то там в 70-е годы я со своей женой, болгарской женой, у меня жена болгарка.
Сказали... Я догадался по имени,
да.
Снежина.
Да, спасибо. Значит, где-то на каком-то, в каком-то кафе мы вдруг встретились с каким-то человеком, который оказался испанцем, и мы разговорились, и я говорю, вот знаете, а у меня где-то там в пра-пра-пра каком-то колене есть испанский кровь, и говорю, вот...
Не а без... он все-таки испанец был, не француз,
изначально
родившийся
в Испании? Нет, он изначально был... нет, он был француз, да. Потом, значит, он попал в Испанию, там, да-да.
Потом вот. Что-то на Филиппины?
На Филиппины, да, он был послом, да. И говорю, вот такая фамилия Дюбрея Шапар. И это испанец говорит, а, ну, говорит, это известная еврейская фамилия в Испании. Не знаю, за что купил, зато продаю, но...
С небес на землю.
Ну, так он как-то, да, меня немножко... Вот, сейчас я даже не пытался проверить, но, может быть, это и так. Может быть, это и так.
Собственно, с этого Эшапара и началась ваша такая... История вашей семьи российская.
Российская, да, да. Потому что они появились, братья Дюбре и Шапар. Значит, родители вот умерли на Филиппинах, и их усыновил губернатор, испанский губернатор Филиппин. И когда знаменитый мореплаватель и председатель Российского географического общества Федор Литке совершал кругосветное путешествие, он остановился у губернатора, был его гостем, и ему понравились эти мальчата, и он пригласил их юнгами.
Юнгами?
Да, и вот они завершили кругосветное путешествие вместе с Литке, приплыли в Петербург, поступили, соответственно, в кадетский корпус, и там уже дальше у них дальше судьба сложилась по-разному. Два брата погибли в кавказских uh-huh. войнах. Вот, а один вот Диего, он...
Он большую карьеру сделал, да?
Диего такую. Сделал довольно большую карьеру, но еще большую карьеру сделал Николай Диегович, его сын, значит, это мой прадед, который стал первым в России специалистом по паровым...
Инженером-механиком, ага.
Судовым, паровым судовым машинам. Собственно, один из основоположников российского парового флота. Вот. И некролог у него прям такой патетический. И он благодаря этому получил звание камергера. И вот то, что вы говорили, высокое дворянство. Они угу. жили на миллионной, собственно, в Зимнем дворце практически. Есть фотографии моей мамочки... И моего дяди, играющим в Зимнем дворце в Северской гостиной. Мама вспоминала воскресные молебны с императором.
А, ох ты мой! Архитектурный ваш род сколько душ насчитывает?
Ну, дедушка, например, с папиной... Ну, мой дедушка с папиной стороны был инженером. Инженером по специалистам по железобетону. Кстати, тоже довольно... известным по тем временам, и сам проектировал, как я понимаю, даже отчасти занимался и архитектурой тоже. Значит, если его считать, то тогда дедушка, папа, я отчасти, мама, мой сын, моя жена и моя невестка,
скажем. Невестка тоже.
Невестка тоже архитектор, да. Значит, сколько до этого считал? 6.
Замечательно. Да. Знаете, скажите, а вы сами в архитектуру как бы пришли вот по призванию или, что называется, наблез оближ?
Ну, не наблез, нет. Тут наблез вообще... нет, это... ну, мне кажется, что тут особо не было выбора.
Ну, в том-то и дело, я так не говорю.
В этом смысле это не наблез, это другая немножко вещь. Понимаете, я с детства обожал вот всю эту атмосферу архитектурной мастерской. Вот это, uh-huh. это надо понимать и чувствовать, я не знаю, мало кто... Ну, те, кто вырос в архитектурных семьях, наверное, это понимают. Не сегодняшних, а вот тех, где была хрустящая калька, где были рейс-шины на веревочках, где были изумительные готовальни с... бархатным нутром, в которых лежали какие-то хирургические инструменты.
А сейчас ничего из этого нет, только компьютер.
Ну, сейчас, ну, а кому это все нужно? Сейчас, конечно, ничего этого нету. И, ну, я знаю, что сейчас какие-то мои коллеги молодого поколения, они уже там на блошиных рынках собирают, там покупают рейсфедеры просто, ну, как уже какие-то там...
Артефакты
какие-то, да. Вот. А меня это завораживало совершенно, этот карандаши, зачинка карандашей, ластики, тонкие линии, все это вот этот вот, это же волшебные какие-то совершенно, ну, понимаете, это, я не знаю, но не так много профессий, в которых так отчетливо эти приметы мастерства видны.
Ну, да.
Не мастерства, а, скажем так, профессионального вот дела, да, вот и дома это еще видно, да, ну, наверное, у художников это есть, да, запах краски. Кстати, папа тоже очень хорошо рисовал, поэтому запах краски тоже присутствовал.
Но все-таки ведь архитектура такой зависимый вид творчества, да? В стол как-то проекты делать не будешь, бульдозерную выставку тоже не устроишь. Вот тут было что-то такое. В частности, отец ваш чувствовал себя стесненным какими-то, так сказать, заданными рамками. И вы в советское время. Или я выдумываю такую,
высасываю такую проблему? Вы не выдумываете. Нет, на самом деле архитектор, конечно, зависимый. Ну, у архитектора есть заказчик, да. Но в то же время внутри этого заказа всегда есть какой-то люфт свободы, которым можно воспользоваться, да, поэтому, ну, не знаю, вот простой пример, если объявляется конкурс, и в нем участвуют, там, не знаю, 400 человек, все 400 проектов разных, то есть в рамках этого одного и того же задания, там, да, находится 400 разных решений, да, это означает, что внутри достаточно жесткого какого-то такого ограничителя, возможно, довольно большая степень свободы. Но что касается там политических, конечно, вопросов, то это совсем другая история. Конечно, ясно, что советский архитектор был целиком и полностью зависим от советской власти, работал на государство и только, и там много ограничений было, и вы прекрасно понимаете, что, значит, пока, значит, сначала было, ну, как вот папино поколение, да, которое воспитывалось сначала там в классицистическом, нет, даже сначала он начал в конструктивизм.
Конечно,
да?
Конечно.
Потом он переучился и научился, и за диплом уже делал классицистический. Потом, значит, классицизм кончился, Хрущев, и теперь все, значит, там крупнопанельное. И каждый раз он как-то, так сказать, приспосабливался, и не он один, а все приспосабливались. То есть это, конечно, такая непростая судьба. Мое поколение в этом смысле более благополучно, потому что все-таки мы выросли уже в модернистской какой-то эстетике, и не надо было, так сказать, радикально менять свои убеждения. И даже я скажу, что, ну, мне просто страшно повезло. Я думаю, что это такое везение. Ну, а отчасти обусловленное тоже, что я сразу после института попал в мастерскую ближайшего папиного друга Виктора Вадимовича Лебедева, у которого была прекрасная молодая команда, которой он позволял, вообще говоря, делать все, что все угодно. Что он, да? Да. Я должен сказать, что в 70-е годы мы хулиганили довольно сильно. Да. И вот какие-то работы, которые сделаны были в то время, я считаю, они могли, если бы мы имели выход на мировую прессу, мы бы могли вообще быть достаточно известными.
На дверях мастерской архитектора Асса вот так, без заглавных букв, есть как изящество, так и двусмысленность. С одной стороны, фигура речи, фамилия мастера остается как бы на втором плане, с другой – прямой намек. Сотрудники сплошь питомцы, ученики и последователи. Впрочем, сам обладатель архитектурной фамилии не настаивает на последователях. Пусть остаются ученики, приоритеты расставит время. С 17 этажа дома в Большом Афанасьевском переулке Москва все еще кажется Москвой до Собянинского периода. Если бы не штыки Москва-Сити, законный вид сохранял умиротворение брежневского безвремени. Башня Федерация выхолостила поэтическое «выше крыш только небо». Художник должен жить на чердаке, особенно если художник-архитектор. Архитектор Евгений Ас мирно уживается с Евгением Ассом-скульптором, рабочим материалом которого является глина, камень или металл, впрочем, тоже добываемые из земли. Не потому ли чаще всего скульптор, спорящий с архитектором, стремится к крупным формам, чтобы оторвать замысел от породы? Как режиссер короткометражного кино обязательно должен закончить карьеру полным метром. Это замечание напрямую ассоциируется с асом-архитектором, складывающим замысел в макет, а уже затем с рабочего стола, переносящим его в пространство большого города. При этом невозможно забыть, что архитектурная мысль – это переживание пространства, отчетливое и ясное понимание действительности, истории страны, отдельно взятого города. Чтобы понимать предмет, кажется, недостаточно читать Чехова, слывшего знатоком городской натуры. Хорошо бы добавлять в это блюдо Борхеса. Но при этом помнить, между городом, а точнее его жителями и архитектором, никогда не будет взаимного романа.
Как архитектору, вам нравится дом, в котором вы живете? Это такое произведение высокой архитектуры, хорошей архитектуры, классной архитектуры?
Я думаю, что это вообще превосходный дом. Угу. Превосходный дом, да. И в целом, и в деталях. Вы знаете, я никогда... Вот это, кстати, благодаря этому дому и, не знаю, папиному влиянию, будучи, так сказать, по убеждению все-таки модернистом, тем не менее у меня никогда не было такого, ну, скажем, пренебрежения и какого-то отвержения классического наследия. Я с большой любовью и сейчас отношусь с большим уважением и почитанием к классической архитектуре. И то, что сделано у нас в доме, мне кажется, там есть просто выдающиеся находки и в планировке квартир. Ну, сейчас это, так сказать, трудно сейчас рассказывать на пальцах, но mm-hmm. какие-то находки там есть совершенно блестящие. Конечно, этот дом, ну, понятно, что он был не массовым, не предназначен для массового употребления. Все-таки это был дом для выдающихся военачальников, возвращавшихся с...
Там и рядом ведь тоже генеральский дом.
Маленький дом.
Переулки маленькие.
Да, но это тот назывался маршальский. Для... Тот маршальский, да. А это генеральский. Хотя маршалы тоже жили здесь, тоже Гречка жил в нашем доме uh-huh. там. Вот, то есть это все-таки такая очень высокий статус, да, uh-huh. и поэтому очень хорошая планировка квартир рассчитана на такой достаточно высокий статус. Uh-huh. Я думаю, что это сделано с высочайшей тщательностью, любовью и пониманием архитектуры вот, как, вот в ее фундаментальном mm-hmm. значении, да.
Но вы, естественно, совершенно очевидно, не традиционалист, вы модернист. И вы называетесь, или, я не знаю, вы называете себя, вот что такое архитектор-минималист?
Ну, это вообще...
Или это к вам уже кто-то из
нет, ну,
критиков?
Смотрите, нет, как бы почему? Ну, критики, понятно, приклеил. Да, скорее приклеивают этикетки критики, чем mm-hmm. сами архитекторы. Mm-hmm. Хотя я, ну, как-то не хочу протестовать. Мне кажется, что какой-то аскетизм и простота невероятно выразительны. Это очень глубокая и большая тема. Не думаю, что сейчас я смогу ее там в двух словах объяснить.
Нет, ну, а вы в двух словах очень, мне кажется, хорошо и точно сказали, что аскетизм, простота выразительны.
Да, это очень, угу. очень мощное выразительное средство.
Лучшее из вами построенного, спроектированного, как угодно это назовем.
Ну, давайте так начнем с конца, может быть, потому что, ну, как бы это такая общепризнанная работа, и она мне очень дорога. Действительно, она заняла большую часть последнего этапа mm-hmm. моей жизни. Это Арсенал в Нижнем Новгороде, который мы 2 года назад закончили окончательно, и который, по-моему, получился, ну, почти на 100% там так, как хотелось, что угу. довольно редко для архитектора, чтобы так вот все сошлось. И здесь, мне кажется, вот это отчасти это ответ на ваш вопрос, потому что это классицистическое здание с абсолютно минималистским интерьером, который, собственно, и был предметом моих забот, и в котором, на мой взгляд, мне удалось, ну, вместе с коллегами, конечно, найти какую-то правильную интонацию во всем решении этого пространства. Может быть, очень важно, возвращаясь, может быть, к первому нашему теме разговора, найти взаимосвязь между прошлым и настоящим и будущим. Но за будущее никто ответить не может, но то, что там вот нам удалось это прошлое как-то сделать сегодняшним, мне кажется, это очень важная как раз была и цель, и результат. Угу. То есть сегодня это прошлое живо и полноценно.
Угу. Вот. Хочу вас спросить, конечно, о вашей школе.
Да.
Марш.
Да.
Это какая-то, так сказать... Она и одной буквой только отличается от мархи, да, значит. Это какая-то антитеза такой, так сказать, официальной концепции архитектуры, не знаю.
Как ну, это или нет, как? Ну, вообще можно и так, наверное, повернуть. Смотрите, эта буква очень важная. Я бы сказал, что она ключевая. Если для человека чувствительного к звукам, например, слабое окончание «хи» и сильное окончание «ш», это вообще что-то дозначит. Вот.
Да, замечательно.
Архитект как бы такая нейтральная, ну, так сказать, неизвестно, что это такое. А марш – это такая все-таки сильная интонация, потому что марш – это ритм.
То есть в эту аббревиатуру закладывался такой, ну, безусловно, так сказать, посыл.
Безусловно, безусловно. Это ритм, это движение, это какое-то, ну, такая бравура, да, это, в этом какой-то вызов есть. А еще интересно, значит, а эта школа, наверное, является ли она антитезой? Ну, до известной степени, конечно, да. Собственно говоря, антитезой являлась мастерская, которую мы основали еще в Мархи 25 лет назад, которая называлась «Мастерская экспериментального учебного проектирования», и которая как-то благополучно существовала, а потом как-то сдулась, потому что, ну, вообще все сдулось в этой стране, и сдулась и эта мастерская. Так вот. И тогда как-то у меня, ну, поскольку уже было, ну, накоплен какой-то уже инерция была очень сильная, инерция вот этой инновационной педагогики архитектурной, как-то так расплескать ее было бы жаль. И поэтому... я начал думать о независимой школе. Ну, куда девать-то вот все это накопленное? Ну, как-то вот не хотелось, чтобы это пропало. И, ну, вот и в силу там разных обстоятельств сложилась возможность построить эту новую школу, которая... Сейчас я ее воспринимаю не только не то чтобы как оппозицию мархи, а как, ну, такую, не знаю, как... Ну, как такой перец в этом...
Конкурента.
Ну, не знаю, как какой-то перец в общем этом самом бульоне, в котором мы находимся. Дело в том, что конкурировать это бессмысленно, потому что моя школа очень маленькая, это принципиальная позиция. В ней всего вот на всех 5 курсах где-то 150 учащихся, 150 студентов. Если в Мархи 1500, то здесь 150, то в 10 раз меньше. То есть мы не производим массовый продукт. Это принципиальная позиция. Да? Это такая, как недавно кто-то сформулировал, мне понравился, интеллектуальный бутик. Да, это такое, мы знаем, что мы делаем, мы воспитываем небольшую когорту каких-то дерзких, может быть, новых лидеров архитектуры. Такая, ну, как в такой вот в пределе, так можно говорить. Как это ни странно, я не хочу как-то, допустим, скажем, ставить себя в один ряд, но понимаете, есть были какие-то в истории России какие-то такие образовательные события, которые меняли историю. Ну, например, Царскосельский лицей.
Да.
29 выпускников, которые сделали для русской культуры, ну, что-то такое, чего, может быть, многие университеты не сделали, да?
Да уж, конечно.
Вот. Не хочу равняться, но...
И для культуры, не только для культуры, и для политической действительности.
Совершенно верно, да. Вот, я не хочу равняться, но как некий такой образец для меня это существует. Вот. Что это... И вот, ну, задача такая довольно амбициозная, потому что меня все спрашивают, а вот там, как вот там, карьера ваших выпускников? Конечно, мы думаем о карьере наших выпускников, мы будем рады, если они все найдут хорошую работу, но мы не меньше будем рады, если они найдут в себе силы для того, чтобы создавать какую-то другую профессиональную реальность. Потому что мне кажется, что это очень важно особенно в современном мире, ну, создавать какие-то напряжения, так сказать, uh-huh. потому что все, ну, все архитектурное образование в России, оно такое очень одномерное. Оно uh-huh. примерно, так сказать, размазано, так сказать, от Бреста до Владивостока примерно одинакового уровня. Ну, в Москве лучше преподавательский состав, в Петербурге, может быть. Но мы выбрали для себя путь какого-то такого, ну, принципиально другого обучения. Ну, принципиально другого.
А у вас, как у архитектора, вот есть какой-то такой неосуществленный проект, неосуществленная мечта, замысел, не конкретный даже проект, а некий вот такой вот?
Ну, вы знаете, у меня нету
знаете, построить дворец или, наоборот, построить...
Ну, да.
Не знаю. Сельскую школу.
Вот сельскую школу, это, да, вы, наверное, почитали какое-то мое интервью, да, внешнее.
Нет, не случайно сказали.
Да. Да, потому что меня это тема как раз очень волнует. Она волнует меня... Я понимаю, что это некоторые, может быть, утопия, как ни странно, угу. потому что, не знаю, уж вообще и сел нету, и школ непонятно.
А школ тем более.
Нет, но есть для меня это какая-то идея очень важная, которая касается не только архитектуры, но и некой социальной программы. Потому что я очень... Много и как-то так внимательно ездил по Швейцарии. Швейцария mm-hmm. одна из таких... Швейцария и Финляндия, может быть, вот две такие страны, в которых мне как-то так очень интересно бывать. И где как раз тема сельской школы является одной из такой вот ключевых. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, вот это условно назовем ее сельской, да, это провинциальная школа. Провинциальная школа, на которую в Швейцарии объявляется всегда общенациональный конкурс. Всегда это лучшие архитекторы потом строят эту маленькую какую-то, и, может быть, даже с виду не очень казистую, но невероятно изысканную по архитектуре школу. И я их объездил очень много. И для меня это какой-то вот образ не только правильной архитектуры, но и какого-то правильного социального устройства.
Конечно.
Да, что вот есть... Я вижу этих детишек, бегущих из этой школы. Я вижу учителей, которые там работают и с этими детьми занимаются. И я захожу в эти классы и понимаю, чем они там занимаются.
Безумно интересно. Цитаточку одну я из вас себе позволю привести. «Воспитание архитектора таково, что у него в какой-то момент сознание гражданина уступает сознанию профессионала, и он перестает быть гражданином и становится только профессионалом». Но с вами ведь этого не произошло. Вы как бы гражданин, да, и как полная противоположность.
Ну, это я это говорю как бы о том, что происходит сейчас.
Да.
Да, это, так сказать, не моя точка зрения, а это описание ситуации. Да.
Но ситуация, это только сейчас, это... или вообще это некая закономерность профессии?
Ну, до известной степени закономерность. Ну, видите, значит, здесь, так сказать, издалека можно начать. Вы уже говорили об этом, что архитектура по определению сервильная профессия, да? Угу. В том числе и политически сервильная, да? Значит, выход за рамки некой политической установки чреват тем, что ты теряешь... и заказы теряешь, ну, вообще, как бы ты перестаешь существовать как профессионал. Но в то же время это и чревато опасностями. Ну, допустим, вспомним классическую историю Альберта Шпеера, да, который не просто так, как-то, так сказать, случайно попал в этот оборот, но он осознанно вступил в НСДАП, и дальше он двигался, потому что для него это было важно для утверждения собственных архитектурных идей. Вот, значит, воспитание профессионала действительно затмевает часто такую этическую составляющую профессиональной деятельности. Это очень тонкая грань, понимаете? Вот, ну, например, в этическом кодексе Британского союза архитекторов или Института британских архитекторов, первой строкой написано следующее, что архитектора находится на службе общества, да, и он в первую очередь отвечает на запросы общества. Это вообще такая небанальная история, которая,
да,
смысл которой заключается в том, что если ты, выполняя поручение заказчика, волей-неволей оказываешься на против общественной какой-то, ну, так сказать, против общества, да, то ты должен отказаться от этого заказа. Да, ты должен остаться гражданином прежде всего, не идущим на поводу у заказчика. Это очень сильный тезис, который очень трудно соблюдать.
Да.
Вот.
И слишком много соблазнов.
Да тут не просто соблазн, тут вообще это есть, как бы сказать, профессиональная такая
деформация.
Но в то же время, вот хороший пример, ну, например, дома, в котором я живу. Дом, построенный для генералов. То есть, в общем, как бы такая абсолютно асоциальная, асоциальный заказ. Но хороший архитектор делает, ну, там, три хороших архитектора делают хороший проект. В нем поселяются генералы, а постепенно там эти генералы куда-то рассосались, и теперь там живут люди, которые никакого отношения к этому не имеют. И большинство домов, которые были построены для всякого там, не знаю, ЦК и прочего, и прочей номенклатуры, сегодня заселены людьми уже вполне себе нормальными и так далее. Значит, бывали тут вина архитектора, что он согласился выполнить этот заказ. Архитектура живет дольше политики.
Ну, конечно.
В этом есть...
Политики уходят.
Политика уходит, да, а архитектура остается.
Строения остаются.
Значит, высотные дома, построенные, наши небоскребы, построенные, ну, как триумф сталинизма, а в общем сейчас это неотъемлемая часть всего этого и вообще как бы композиции Москвы. Вот, поэтому здесь есть очень много всяких тонких моментов, но эта фраза особенно как-то стала, там, ну, как-то вот эта тема стала обсуждаться в последнее время в связи с проектом реновации, где я в связи с этим тоже в каком-то одном из интервью сказал, что ежели все-таки ставится на полку, на чашу весов профессиональный успех или некоторое попирание свобод и гражданских прав, то я все-таки выбираю гражданские права. Да, то есть мне кажется, что права человека все-таки оказываются существеннее, чем профессиональный успех. Да. Это сложная позиция. Это очень сложная позиция. В архитектуре это действительно очень непросто. Я не готов бросить камень в любого, кто эту заповедь нарушит. Да? Потому что, может быть, есть какие-то свои по этому поводу соображения. В связи с этим могу только сказать еще одну, так сказать, одну из важных для меня фраз, утверждений, потому что архитекторы часто соглашаются на какие-то, ну, так сказать, этически не вполне корректные действия, говоря о том, что ну я же сделаю это лучше, чем любой другой, если не я, то кто же, да?
Старая логика, не только архитекторская, да?
Да, но на это я отвечаю следующим, что меткость не является достаточным аргументом для службы в расстрельной команде.
Браво. Вот. Грандиозно сказано. Но в связи с гражданской позицией и в связи с расстрельной командой я не могу вас не спросить о таком замечательном проекте, в котором вы участвуете, как «Последний адрес».
Да.
Я это приберег на финал, потому что я сам стал его участником в минувшее воскресенье, поэтому мне чрезвычайно это как-то все близко и дорого. Мне кажется, грандиозная эта штучка придумана, да? Как она родилась?
Ну, штучку в конечном счете спроектировал Саша Бродский.
Бродский, да?
Да.
Угу.
Но я имею к этому прямое отношение. Значит, да. Ну, не говоря уж о том, что я являюсь соучредителем фонда «Последний адрес». Но в тот момент, когда вся эта затея возникла, и, значит, Пархоменко... Ну, как-то он не знал, как к этому вопросу подойти. Он говорит, ну, может быть, ты сделаешь. А может быть, вот Бродский что-то не очень. А может быть, ты сделаешь. Я говорю, нет, ну давай, давай сделаем все-таки как-то это, ну вот, мне кажется, что это заслуживает того, чтобы сделать это более публично, что ли. Давай вот я соберу команду, и мы просто поговорим. Uh-huh. И сделаем какие-то, может быть, предложения. Ну, я собрал такую A-Team вообще, такую команду звезд российской архитектуры и дизайна, 12 человек. И мы заперлись, значит, на сутки и долго это обсуждали. К концу этого мы пришли к каким-то умозаключениям, но к разочарованию собравшейся публики, а публики собралось довольно много. Сережа там подогнал всю, так сказать, мемориальскую элиту, mm-hmm. и интеллектуальную элиту, и даже Сережа Капков пришел, тогда он был еще у власти. Вот, и мы, значит, к их огорчению сказали, что мы не пришли к единому выводу. Знаете, ну вот как эти, как синклит в Ватикане. Ну Ватикане. Вот, значит, не выбрали. И, значит, а что вы хотите? Я говорю, ну дайте нам еще неделю, и мы еще подумаем. И вот в этот момент вдруг я получаю письмо от Бродского. Он говорит, вот, по-моему, мне что-то, по-моему, вот получилось. И я тут же разослал, потому что я сразу понял, что это оно. Угу. Разослал всем участникам нашего консилиума, и все сошлись на том, что да, лучше этого мы вряд ли что-то сделаем.
Вот мне кажется, что это тот самый вот проект, который как-то вот, вот он на самом деле при всей минималистичности этих табличек, вот да. он способен как-то изменить город и сознание людей.
Ну, я тоже так думаю. Думаю, что вообще есть два таких вот проекта, которых таких нового типа, научным словом говоря, коммеморации, то есть, ну, какого-то угу. там воспоминания, да, утверждения памяти в городе. Это «Последний адрес» и «Возвращение имен» 30 октября. Угу. Это, конечно, вот какие-то такие принципиально другие общественные формы самовыражения, да, гражданского высказывания, угу. которых не хватает.
Конечно. Да. Но «Последний адрес», конечно, его преимущество в том, что он материален.
Ну, он материален. Да, материален, да. Ну, как бы события тоже имеют свою цену, да.
Конечно.
Как и спектакли, например.
Конечно, бесспорно. Да, у них своя материальность.
Своя материальность,
какая-то. Да. А почему у вас нет своего «Последнего адреса»? Ведь, насколько я знаю, что называется, повод для этого есть.
Повод есть, да. Но, вы знаете, я не нашел этот дом в Уфе, в котором был арестован мой дед и бабушка. И, к сожалению, но продолжаю поиски.
Продолжайте, дай бог.
Но пока у меня, я нашел людей, которые жили на месте того дома, которым сейчас живу я, дом 28 по Садово-Кудринской. Там двое расстрелянных было. Сейчас я затеваю эту процедуру уже. Но незнакомые совершенно, конечно, люди.
Угу. Замечательно. Да. Ну, спасибо, Евгений Ильич. По-моему, это было чрезвычайно, что называется,
спасибо
интересно.
Вам. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Евгений Ас, архитектор, профессионал, который, вопреки его собственному утверждению о неизбежности этой трансформации, не перестал быть гражданином. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.